Александр Громов. Ребус-фактор. Пролог. Несуразное угловатое чудовище появилось внезапно, одолев одним прыжком десяток световых лет. Только что на дальних задворках скромной двойной системы не было ничего, если не считать метеоритов, кометных ядер и космической пыли, но вот пылинки вспыхнули, мгновенно сгорая под натиском гиперполя. Рисунок созвездий исказился, и из разгоревшегося бледно-лилового зарева медленно выплыл устрашающих размеров монстр. Для человека он был титаническим сооружением, но людей не было на его борту. А для двойной системы, желтого и кирпично-красного карликов, он был всего-навсего пылинкой, одним из множества многокилометровых тел на дальней периферии, не способных повлиять на параметры системы и решительно никому не интересных. Но если бы космические тела умели думать, и если бы они думали именно так, то крупно ошиблись бы. Вскоре лиловое зарево погасло, и звезды вновь заняли свои законные места. Осталась лишь рябь кривизны пространства, быстро разбегающаяся и затухающая. Некоторое время ничего не происходило, лишь потрескивал изъеденный космической коррозией угловатый корпус корабля, но кто бы услыхал звуки в вакууме? Некому было слышать их и на борту, потому что приборы, диагностирующие состояние обшивки после гиперперехода, умеют лишь отмечать, но не слушать. Затем включились двигатели, и колоссальная глыба корабля пришла в движение. Корабль не торопился, но и не терял времени. Его не слишком заинтересовал кирпично-красный карлик, но все же траектория полета была выбрана так, чтобы пройти в 130 миллионах километрах от него. Сканируя местные искривления гравиполя, чувствительные датчики корабля обнаружили возле карлика три планеты – маленькие, холодные и практически безатмосферные, как показало дальнейшее сканирование во всех диапазонах электромагнитных волн. Корабль вильнул с грацией мастодонта и направился к желтой звезде. Возле нее он подзарядился для следующего гиперпрыжка, но прежде исследует планеты желтой звезды и бросит буй на ту из них, которая удовлетворит заданным критериям. Или даже два буя, если планет, годных для колонизации двуногими прямоходящими, окажется две в одной системе, что встречается чрезвычайно редко. Гораздо чаще ни одна из обнаруженных планет не вписывается в установленные двуногими хозяевами рамки. Гигантский корабль принадлежал классу автоматических бортов-сеятелей. В его псевдоинтеллекте изначально была заложена борьба между стремлением к выполнению миссии в кратчайший срок и разумной осторожностью. Корабль дорожил своей целостностью и знал, какой объем его сверхпрочной обшивки уже изъеден космической коррозией. Внутренние области планетных систем, где только и можно обнаружить искомое, настоящие ловушки для космической пыли, что работает в миллион раз эффективнее наждака, а способность к регенерации имеет свои пределы. Корабль не разгонялся, напротив, он снижал скорость. Его путь от кирпично-красного карлика до ближайших окрестностей желтой звезды продлился не одну неделю земного времени. Четыре внешние планеты, два небольших ледяных шара и два газовых гиганта были оставлены без внимания. Близ орбиты, ближайшей к желтой звезде газовой планеты, корабль вышел из плоскости эклиптики, подозревая наличие пояса обломков древнейших планетоидов, так и не ставших планетой. Очень скоро подозрение подтвердилось. Пылинок стало гораздо больше, и один раз в обшивку врезался мелкий осколок, не пробил ее и превратился в облачко газа. Приближаясь к желтой звезде, корабль все выше взмывал над эклиптикой. Из трех планет земного типа, обращающихся вблизи желтой звезды и окруженных атмосферами, наибольший интерес представляла вторая. Однако корабль, прежде чем изменить курс, потратил несколько часов на анализ поступившей информации о первой и третьей планетах. Основа всякого успешного дела – добросовестность. Корабль понимал это не хуже своих конструкторов, подаривших ему псевдоинтеллект и псевдоличность с темпераментом упорного в своих намерениях флегматика. Пусть время идет, пусть сложные и энергетически невыгодные маневры, важен итоговый успех миссии, а не эти частности. Найти в системе планету, наиболее подходящую для существования на ее поверхности вида Homo sapiens, и сбросить на нее буй, после чего уйти в новый гиперпрыжок и так далее, вплоть до финальной точки заданного людьми маршрута. Корабль знал, что, скорее всего, он ее не достигнет. Теория вероятностей была против него. Он побывал уже возле 22 звезд и сбросил 9 буев. Вне Земли и еще нескольких планет Вселенная мало пригодна как для жизни людей, так и для работы громоздких гиперпространственных кораблей с псевдоинтеллектом. Существовала исчезающе малая вероятность того, что корабль сможет посетить еще более сотни звездных систем и вернуться. Почти наверняка он должен был рано или поздно погибнуть либо от столкновения с каким-нибудь космическим телом, либо от неточности гиперпространственной навигации, что может выбросить его прямо в звезду, либо просто-напросто от физического износа. Об этом знали люди, пославшие корабль, знал это и он сам. Корабль умел опасаться, даже бояться, но никогда не впадал в панику и не мог представить себе своего существования в отрыве от порученной ему миссии. Всякая жизнь кончается смертью, человек может бесполезно протестовать против этой аксиомы, но в конце концов примириться с нею. Корабль не станет и протестовать. По мере приближения ко второй планете корабль узнавал о ней все больше. Спектроскопия выявила в атмосфере кислород, много кислорода. Кислородные миры — большая редкость во Вселенной. Корабль уже не отвлекался на исследование двух других планет. Он был почти убежден в том, что сбросил на планету буй. Только бы нашлась суша. Существовала теоретически очень малая, но не нулевая вероятность найти кислородную планету, сплошь покрытую водой. Буй — не донная рыба и не моллюск. Ему нужно больше даровой энергии, чем может предложить океанское дно. Вокруг планеты кружились две маленькие луны. Корабль не нашел в них ничего интересного, он лишь рассчитал, что в ближайшие миллионы лет сложная картина гравитационных полей в двойной системе не приведет к падению лун на планету. Еще раньше он исследовал желтую звезду и согласился с мнением земных астрономов. Звезда уже далеко не молода, но будет продолжать ровно светить еще 2 или даже 3 миллиарда лет. Не торопясь, но и не теряя времени, корабль сближался с планетой. В расчетное время он поработал двигателями, немного погодя дал еще один тормозной импульс строго определенной силы и длительности и вышел на довольно низкую меридиональную орбиту. Для установления физических условий на поверхности планеты 10 витков должно было хватить с лихвой. Реально хватило 7. На 8-м витке от неосвещенной стороны корабля отделилось малое тело и, выйдя из тени, засверкало искоркой. Поймав искорку лучом, корабль направил ее к выбранной точке на поверхности планеты. Материки, океаны, горы, облачные фронты и циклоны, пустыни, леса и озера проплывали внизу, не возбуждая в умеющем чувствовать корабле никаких эмоций. Это был не его мир. Возможно, он не станет и миром двуногих прямоходящих. А возможно, и станет. Они сами решат. А задача корабля — всего лишь ввести буй в атмосферу так, чтобы тот не сгорел. Дальше уж он сам. Покончив с этим делом, автоматический бот-сеятель поплыл дальше, удаляясь от планеты по гиперболе и приближаясь к звезде, чтобы, подпитавшись ее энергией, уйти в очередной гиперпространственный мирок. Ему еще предстояло выполнить много работы. Там, куда упал буй, вспыхнул было пожар, но быстро погас сам собой. Влажные джунгли — не то место, где огонь может набрать силу и опустошить полматерика. Вокруг места приземления осталось стоять несколько обгоревших стволов и только. Быстро успокоились лесные обитатели. Хищники вновь погнались за добычей. Добыча удирала, либо пряталась. Длинная коротколапая ящерица, похожая на змею, заструилась по стволу, подбираясь к крупному насекомому. Чешуйчатый зверек, похожий на древесный нарост, сидел неподвижно, дожидаясь, когда ящерица окажется на расстоянии вытянутой лапы, в данную минуту сложенной в 4 суставах и плотно прижатой к телу. От пожара в лесу образовалась новая полянка. Ну и что? Для молодых ростков, для семян, что еще не проросли, новая полянка вроде манны небесной. Здесь солнечные лучи достигают почвы. Не пройдет и года, как джунгли затянут ранку на своем пестром теле. Кто растет быстрее, станет деревом, удел остальных прозябать. Так было, так будет». У раскаленного шара, до половины ушедшего в мягкую красноватую почву, были, однако, другие планы. Некоторое время он потрескивал, освобождаясь от черной обгоревшей корки. Остыв, начал видоизменяться. Он растянулся в блин и, сокращаясь как плоский червь, выполз из выбитой им ямы. Вскоре блин стал толще, буй поглощал грунт и перерабатывал его, наращивая массу и возможности. Вырастив лучемет, он выжег джунгли вокруг себя на расстоянии 100 шагов. Зеленые лесные гиганты, полные влаги, пылали не менее ярко, чем уже обгоревшие стволы. Вместе со змееподобной ящерицей в ее желудке сгорело пойманное ею насекомое. Вспыхнул и свалившийся с горящей ветки чешуйчатый зверек, лакомящийся ящерицей. Потом все стихло. Не получив подкрепления, угасло задушенное влагой пламя. На джунгли опускалась ночь, и покрасневший солнечный диск утонул в огромных клубах дыма, поднимающихся от выжженной пустоши. В полном безветрии дым лег на джунгли шляпкой гигантского, лишенного ножки гриба. Большинство лесных обитателей бежало прочь. Звери уходили от беды, как не раз делали это прежде во время гроз, когда небо бросало на землю огонь. Никто не насторожился всерьез, как умеет настораживаться мыслящее существо, потому что на планете не было мыслящих существ. Пока не было. Не мыслил и сам буй. Более примитивный квазиживой организм, нежели галактический бот-сеятель, буй жил. Инстинкт подсказал ему расчистить площадку. Инстинкт подсказывал ему теперь переждать ночь. За ночь дым рассеется, и с первыми лучами солнца надо будет распластаться по мягкому пеплу на всю площадь расчищенного места и заряжаться солнечной энергией, накапливать ее изо дня в день, чтобы быть готовым к чему? Сейчас он и сам не знал, но твердо знал, что так надо, и действовал методично и безошибочно. Ему незачем было понимать, что его время наступит лишь тогда, когда бот-сеятель из гиперпространственного нырка пошлет сигнал, который будет принят в метрополии. День проходил за днем, и солнце в полдень жарило вовсю. Облачные дни и грозы не нравились бую, но они сменялись днями без единого облачка. Буй лежал на выжженной поляне, напоминая круглый ковер на арене колоссального цирка. Лишь самые безмозглые животные рисковали приближаться к нему, но даже они не смели притронуться к странной плоской твари. Это спасало им жизнь. Наконец пришел день, когда Буй почувствовал, что он готов. Центр ковра начал вспучиваться горбом, и к центру поползли края. Ковер съеживался, словно шагреневая кожа, но не терял объема. Скоро он вновь стал шаром, но лишь на минуту. Какая-то сила заставила его сплющиться с боков, словно эритроцит или колесо без спиц, но с колесным диском. Толстое колесо невиданного вездехода, способное повалить и скрошить в щепки любое дерево. Колесо, однако, никуда не покатилось и ничего не повалило. Прошла еще одна минута, и буй врос основанием в почву. Теперь он смахивал на надгробие без надписи, но размер надгробия напоминал по меньшей мере о слоне. Шли дни, а вид буя не менялся. Дожди размыли пепел, и на расчищенной поляне начали появляться намеки на будущие джунгли, зеленые былинки, проросшие из взявшихся неизвестно откуда семян. Буй не реагировал, он просто ждал. И вожделенный миг настал. Буй ощутил сигнал извне и потянулся к нему всеми инстинктами, машинными и примитивными. Время пришло. Одна из плоскостей надгробия никак не изменилась, зато на второй появилось круглое пятно полутораметрового диаметра. По твердой, казалось бы, поверхности пятна пробежала рябь, и пятно стало бездонной дырой, освещенной изнутри бледным, похожим на коронный разряд лиловым сиянием. Первым оттуда появился небольшой механизм на 8 паучьих лапах. Взяв пробы воздуха, почвы и выдернув один из ростков в качестве биологического образца, он побегал по поляне, вернулся к надгробию и канул в лиловое сияние. Теперь сторонний наблюдатель сказал бы, что перед ним не надгробие, а скорее арка, дальний конец гиперпространственного туннеля или попросту врата. Некоторое время ничего не происходило. Но вскоре из сияния в дыре, боком, по грабье, вылез человек в камуфляже, бронежилете, дыхательной маске и с короткоствольным импульсным лучеметом на ремне через шею. Посидел на корточках, вертя головой и стволом во все стороны, и осмелился привстать. Вновь тщательно огляделся и позвал. «Выходи, Марк!» Тот, кого звали Марком, уже торчал головой наружу из врат. Не дать не взять маленькая птичка, выглядывающая из громадного дупла. Теперь он тоже вылез, огляделся и, не заметив ничего опасного, приосанился.
«А ведь не дурно, а? Воздух почти нормальный, тяжесть совершенно земная».
120% земной», — отозвался первый.
«Вот я говорю, норма, почти комфорт.
Зато жарко. Впрочем, сейчас полдень, да еще лето. Как-то тут зимними ночами будет».
«Не замерзнут, Пит», — хмыкнул Марк. «Растительность-то тропическая, значит, зимы теплые. Райское местечко, через год здесь будет 10 миллионов колонистов».
Петр, которого Марк звал Питом, понимающе ухмыльнулся. Они уже год работали вместе и научились понимать друг друга с полуслова. Прежде они находили удовольствие в подколках.
«Завидуешь, небось, колонистам, а?»
«Да ты что, сдурел?» Но эти шуточки давно надоели. Лучше как следует смотреть по сторонам, чем зубоскалить. Первопроходец дорожит своим местом и не хочет, чтобы его списали в инструкторы. Управлять толпой первопоселенцев, сбивать бестолковое двуногое стадо, хоть какое-то подобие осажденного, именно осажденного лагеря, строить временные жилища и колючие ограды, вести осторожную разведку, терять людей, получая взамен крупицы бесценного нового опыта, бороться с эпидемиями, хищниками и глупцами, наказывать нерадимых, приобретая врагов и медленно, но верно раздвигать границы лагеря до водоема, до гор, до рудных месторождений и так далее, пока не появится уверенность, этой планете уже не стряхнуть с себя людей. Не романтика, а рутина. Что увлекательно в такой работе? Но так уже было, так еще будет.
Живи, Марк и Петр, еще в те времена, когда экспансия человечества в галактику казалась далекой туманной перспективой, кто-нибудь из них, возможно, пошутил бы. Люди нужны для того, чтобы правительства не знали, что с ними делать. В те годы Земля задыхалась от перенаселения, и никакие лунные и марсианские колонии не могли решить проблему. Но уже более полутора веков динамика роста населения Земли оставалась настойчиво отрицательной. Один, максимум два ребенка в семье, часто ни одного. К чему рожать детей, если старость и так обеспечена? История человечества полна парадоксов. Вот еще один. Галактическая экспансия началась лишь тогда, когда население Земли без того уменьшилось с 19 до 7 миллиардов человек. Быть может, кому-то в голову пришла тривиальная, но пугающая мысль. Мало-помалу человечество может просто-напросто вымереть естественным порядком, так и не выйдя за пределы родной системы. Может и так, но вряд ли. Скорее, все-таки объединенным правительством Земли руководили более прагматичные соображения. Поискать, нет ли в иных мирах чего-нибудь ценного для Земли, раздвинуть границы познания, что часто бывает полезно, хотя заранее не скажешь, как именно, а заодно сплавить с Земли балласт, ведь в 7 миллиардах людей его почти так же много, как в 19. Балласта заведомо не бывает лишь в одном случае, когда человек на планете один-одинешенек. Петр и Марк удалялись от врат медленно, готовые чуть что открыть пальбу, если не поможет стремглав кинуться назад, мерцающее лиловое сияние. Джунгли стояли зеленой стеной, окружали со всех сторон, давили на сознание. Буй, превратившийся теперь во врата, мог бы выжать площадку и километрового радиуса, но он был послушен программе, программисты знали свою работу. Джунгли на землеподобных планетах всегда опасны, но их ближайшая перспектива — стать источником стройматериалов для первого поселенца на этой планете. Нет нужды заставлять колонистов таскать лес кругляк издалека, им и без того будет чем заняться. В лесу было прохладно, темновато и очень тихо. Высоко над головой огромные деревья смыкали плотные кроны, и ни один прямой солнечный луч не мог пробиться к мягкой лесной подстилке. Остро и вкусно пахло прелью, невиданными цветами, чуждой, но похожей жизнью, но дыхательные маски не пропускали запахов. Если бы атмосфера была ядовита, сработали бы датчики хемиоанализаторов, а безвредные воздушные примеси не интересовали первопроходцев. Куда важнее было следить за кронами, не свалится ли на голову какая-нибудь хищная нечисть, и если начнет валиться, успеть сбить ее еще в полете. «Вроде тихо», — проговорил тот, кого звали Петром. «Вроде тихо», — согласился кто-то рядом, причем тем же голосом. Ментально присев, Петр сделал быстрый оборот. «Никого».
«Ты слышал?» — шепотом спросил он.
«Угу».
«Кто бы это мог быть?»
«На стволе справа от тебя».
Безглавое и безногое существо, прилепившись к коре, напоминало голову слизня длиною с предплечья взрослого мужчины. Петр брезгливо потыкал его стволом.
«Мерзость какая!»
«Мерзость какая!» — самокритично согласился слизень.
«Тьфу, вроде попугая!»
«Тьфу, вроде попугая!» — поддакнул слизень.
«Попка дурак!»
«Попка дурак!» Если бы враждебные силы планеты готовили расправу над двумя пришельцами из другого мира, они не могли бы выбрать лучшего момента для нападения. Но ничего не произошло. Лишь кто-то мелкий прошелестел крыльями высоко над головами. Не то птица, не то крылатая ящерица, не то крупное насекомое. Часовая прогулка по лесу принесла первопроходцам приятное разочарование. Никто не напал и не пытался напасть. Правда, кто-то возился высоко в ветвях, и один раз Марк с Петром не сошлись во мнениях касательно одной вдавленной в почве, след ли это крупного хищника. В целом же планета в этом месте казалась не опаснее африканских дождевых лесов или амазонской сельвы.
«Курорт», — вынес вердикт Петр. «Вполне пристойный мир», — согласился Марк. «Можно запускать пробную партию».
«Что? А, пожалуй. Так и доложим». Вернувшись к вратам, они по очереди пролезли в сияние и исчезли, чтобы никогда больше не появиться на этой планете, уже числящейся под цифробуквенным индексом в реестре управления миграцией, но еще не получившей собственного имени. Давать планетам имена – привилегия не первопроходцев, а первопоселенцев. Хотя бы потому, что им здесь жить, им воевать с планетой и гнуть ее под себя, им терять людей, дорого приобретая бесценный опыт. А еще потому, что они уже не земляне.